Доброго здравия! С вами Василиса Премудрая, подкаст «Белого пиона».
Всем здравствуйте! С вами Женечка Малиновская, и сегодня очередной выпуск подкаста «Василиса Премудрая». В гостях у меня Екатерина Карапетян. И тему я назвала, вернее, слезала из твоего топлинка, я нашла, когда вчера подготавливалась. И у тебя написано, что твой девиз — «Живая женщина оживляет все вокруг». Вот поэтому я хочу поисследовать тему живой женщины, что для тебя это значит. Катя, привет.
Привет, Женя.
Я хочу, чтобы ты пару слов рассказала о себе, кто ты для себя, кто ты для мира, как ты это воспринимаешь, и чуть-чуть приоткрыла тайну для меня, что значит быть живой женщиной.
Живая женщина — это я услышала своего психолога. Это была ее коронная фраза, я у нее ее стащила. И она мне очень зашла, и, наверное, это то, чему я до сих пор учусь. Это женщина, в поле которой растет, наверное, все: муж, семья, она сама, близкие. Это дом открытый для друзей, для близких, где всегда тепло, уютно. Ей самой там очень хорошо. Куда бы она ни приходила, она несет с собой это поле. Она создает его везде, где бы она ни ходилась, вообще в любых условиях.
Давай я расскажу, как вообще мы с тобой познакомились. Да. Катя была клиентом, как косметолог, уже много-много лет назад, да. Не так много мы с тобой в этой сфере вместе прообщались, но я помню какой-то внутренний шок, даже не удивление, когда мы с тобой при первой беседе разговаривали, рассказывала про свою бабушку, про ресурс, что бабушка тебя учила, что прежде всего ресурс у женщин. Это просто были те времена, когда только начинались где-то в каких-то там закоулках говорить о таких вещах, о любви к себе, о ресурсе собственном. Сейчас, да и сейчас, прости меня, об этом все говорят, а знания и ощущения, что это, их практически нет. Все из ума, а ум тут, наверное, не сильно причем.
Ну, тут вообще не помощник.
Да, и вот я была тогда настолько удивлена не тому, что ты говорила, а тому, что я ощутила в тебе, что ты правда так живешь. И, соответственно, потребовалось с тобой, ну, наверное, лет 6 для того, чтобы мы с тобой вообще встретились и поговорили, видать, созрели с обеих сторон. С чем ты сейчас занимаешься?
А сейчас я воспитываю третью дочь. И второго, и первого ребенка тоже. Сейчас я в декрете. Вообще, если рассказывать про себя, да, когда мне задают такой вопрос, часто такой вопрос вообще задают, и сама себе. Я всегда себя ощущаю. Во-первых, наверное, это такой женщиной, женой, мамой. Потом уже идет дальше, да, когда я выхожу за пределы семьи, кто я дальше. Тут, наверное, все-таки я врач. Такой в широком смысле слова врач, который... И за здоровье тела, и психики, и за соединение. Это изначально пошло там в косметологии, да, что как-то эстетика. Мне привлекала всегда эта работа с женщинами. Все равно вот эта энергия мне очень нравилась. А потом мне стало очень тесно. То есть я понимала, что я про большее. Что женщина мне интересна больше, чем только как она выглядит. Да. Или приходя женщины к нам в кабинет как к косметологам, да, они хотели... испытать какое-то другое состояние, меняя внешность, они хотели что-то другое получить. И мне всегда было интересно, что они хотят получить вот за этим. И таким вот образом меня это привело мой интерес в психологию. Начала изучать туда. Начала анализировать как раз, а как я живу, а чему меня научила моя бабушка. Я поняла то, что для меня очень просто, да, естественно, иногда у людей вызывало какой-то шок. Я сначала вообще не понимала, почему. Но потом, когда я начала разбираться, я поняла, что вообще люди живут по-другому. Для меня это было, правда, открытие.
Мне вообще человек, которому сложно принимать разность, я учусь этому. Правда, я смогла только спустя 6 лет внутренне, впервые в жизни, вот, приблизиться к теме «вот это я женщина». Потому что для меня, когда я все время, вот, допустим, читаю «Женский круг», само название, я не хочу сейчас никого обидеть, это исключительно моя история, потому что у меня очень плохо с самоидентификацией вот этой внутренней женской, да, меня коробит. Особенно, когда очень много инфо-цыганства, когда я открываю, вижу, что за этим стоит, мне хочется, ну, просто вытошнить. С тобой никогда такого не было, хотя я знаю, что ты перед вот, третьим ребенком вела вот эти женские круги.
У меня вот это само название, оно меня тоже коробит.
Давай придумаем, вот давай другое подберем, тогда, возможно, будет более какое-то верное. И что это такое вообще?
Ты знаешь, это просто женские встречи, по сути дела. Это вот то, что мы делаем с подругами. Это любая женская встреча, но вот это вот название, оно, мне кажется, настолько замылили его, настолько его затаскали и неправильно использовали, что оно уже оскомину набило. Его даже произносить не хочется. Есть какие-то темы, которые такие очень сугубо женские. И иногда бывает, что не каждый мужчина готов в них пойти. И не при каждом мужчине женщина готова вот в это приоткрыться и показать, а что вообще мы там скрываем.
То есть это вот только в этом отличие? В свободе проявления?
Наверное, да. Да.
Потому что, мне кажется, очень много, знаешь, так, ну, по крайней мере, в моем мире фантазий, и матками дышат, и, не знаю, грудями там хлопают, и что-то там прокачивают.
Было бы, наверное.
Возможно, да. Ну вот какие-то вот такие. То есть в твоей практике это про другое?
В моей практике это про другое.
Про интимность какую-то, да?
Да, это про какую-то интимность. Про вот это вот какое-то женское таинство. Почему вот ты про бабушку заговорила, да, она мне сразу всплывает. Это то, что было, когда я взрослела, когда у меня был подростковый возраст, вот этот сложный, когда твое тело меняется. И мне было очень комфортно с ней об этом поговорить, когда я приходила, и она мне начинала вообще рассказывать, как она это проживает, как это принять, вообще как это прекрасно, да, что твое тело вот оно сейчас вот так вот.
Ну вот вторичные половые признаки,
да.
Менструация,
про... да? Отношения интимные с дедом, когда она мне рассказывала, мне было 15 лет, я говорю, мама, зачем ты мне это рассказываешь? Для меня это была вообще дикость. То есть я говорю, фу, зачем ты мне это рассказываешь? Но ее вот эта фраза, когда она посмотрела, говорит, кто тебе еще об этом расскажет? Не факт, что еще твои родители доживут и сохранят это в этом возрасте, как я.
Бабушке сколько лет было?
Слушай, ну тогда, наверное, лет 70 с копеечками. И вот тогда я поняла, что действительно кто кроме нее может мне вот это честно, искренне рассказать, да, как сохранить эти отношения. Как вот столько лет прожить с мужчиной, да, и сохранить это, суметь. В первую очередь, ну, то, что она давала, я поняла, вывод уже потом сделала, что в первую очередь она сохранила себя. Она сохранила вот этот свой интерес к себе как женщине. И из этого интереса, то есть дальше, как сначала этот центр закрывается, да, потом идет дальше отношения с мужчиной. То есть если у ней самой с собой все хорошо, она сможет и дальше выстраивать.
Вот это сейчас очень важные вещи ты говоришь, потому что я как раз хотела тебя спросить, что ты пишешь в Инстаграме, писал во своем посты про то, что нужно научиться видеть в мужчине Бога. Вот. И это такое очень, с одной стороны, пугающее, с другой стороны, интригующее меня. И на первый взгляд, наверное, может показаться, что это про какое-то такое служение в не совсем такой форме корректной. У тебя явно это как-то по-другому выглядит.
Нет, ну, в первую очередь, ты можешь... Ну, мужчина и женщина, они на равных же, да, в паре. То есть это партнерство всегда, это супружество. То есть мне не очень нравится слово «брак» русское, да, но мне очень нравится слово «супружество». Там, в одной упряжке, да, соупряжь. И так как мы на равных, если я вижу в мужчине Бога, я могу увидеть в нем, когда я сама себя так ощущаю. То есть изначально я должна сама это в себе чувствовать.
Что это? Как увидеть в себе Бога? Как это ощутить в себе?
Это мощь, красоту, это восхищение. Да, это, ну, если ты говоришь как в себе, да, это, ну, давай через него попробуем, потом я вернусь, попробую к себе. В первую очередь это восхищение и принятие его природы. Просто принятие человека таким, какой он есть. И уметь этим восхищаться, не ломать, не подстраивать. Вот эта мужская мощь, ее, когда я мужа увидела 8 лет, вот что мне в нем понравилось? Это был просто сгусток энергии. Он бегал по двору, кого-то лупил, но это было так красиво. В этом было вот столько вот этой мужской дикости, мужской красоты, вот этот первобытный, знаешь, охотник, добытчик. И я просто поняла, вот я его увидела, господи, какой вот он. Вот эта энергетика меня очень привлекла. Соответственно, если мужчина охотник, у него всегда есть какая-то вторая половина, да, женщина, которая создает другой мир. Мужчина во внешней среде, когда он добывает, он приносит, но он, приходя домой, ему нет желания воевать, он это все к ногам отдает, и вот тут вступает уже женская мудрость. А что ты с этим сделаешь? А как ты с этим охотником обойдешься? А если охота была неудачная, да? И вот учиться мужчину принимать во всех его ипостасях. Для меня вот это про божественную силу.
Ну тогда... Сначала нужно принимать всю себя, да,
сначала
научиться.
Сначала в себе, конечно, конечно.
А это, мне кажется, самое сложное.
Ну, это, мне кажется, такой естественный, красивый процесс. Когда женщина к нему приходит, Мне кажется, мы все должны к этому прийти. Что-то поломалось в нашем, да, мире. Про... Вот ты меня спрашивала про дочку, да? Я это первый раз увидела, наверное, вот в дочке своей, в средней, когда она родилась маленькая, и я увидела вот это ее умение восхищаться собой. И когда я говорю, вот оно же уже вот изначально есть. Когда она подходит к зеркалу и говорит, я прекрасна, и пошла. И вот я тогда себя поймала на мысль, только не сломать. Вот это вот в ней не сломать своими какими-то ошибками, да, вот это вот сберечь, сохранить.
То есть это пошло в ней не от того, что ты ей это или папа.
Мне кажется, мы все изначально вот такими приходим. Приходит вторая дочка, я тоже вижу вот это вот красиво. Вот этот восторг маленькой девочки, когда она видит просто красоту, эстетику вокруг. То есть это изначально есть, но потом...
А что потом?
Нас ломают, естественно, кто. Попадая там в родительскую семью, да. Почему? Вот я говорила, что всегда это есть в бабушке, да, но у меня, к сожалению, не было это в маме. И, наверное, то, что ломала мама там по своему незнанию, да, потом чинила бабушка. Я к ней приходила чиниться, лечиться. И когда я уже начала это изучать, когда уже вот выросла, когда начала работать с женщинами, думаю, откуда это? То есть бабушка, она немка. Изначально немножко женщина в другой культуре, где принято уважать себя, любить, да, что отношения с мужчином, они очень красивые, они очень партнерские, там много любви, нежности, заботы, радости, удовольствия. И, к сожалению, там русские женщины, да, в силу там, нашей русской истории, когда они вынуждены были выживать, и вот этот вот паттерн поведения, когда он скрепляется, мы передаем, да, бабушке нашим матерям, матери там нас, и только мы, наверное, в силу того, что, ну, может быть, жизнь стала легче, она, правда, стала в каком-то смысле легче, у нас всегда мы знаем, что мы себя покормим, оденем. У нас появилось время, наверное, подумать вообще в эту сторону, и мы начали изучать себя, пошли массово в психологию, да.
То есть пирамида Маслоу в действии, да,
да? Да, мне кажется, это вот про это. Что у нас появилось время, мы начали понимать, что вообще-то можно по-другому. Начали это изучать.
Почему маме не передалось от её
это
мамы?
Это папина мама была? Да, у меня папа.
Все, тогда вопрос снят. Откуда такая разность?
К сожалению, у той бабушки, папиной мамы, у нее 4 сына было. 6 внучек, 2 внука. И вот она не могла это передать сыновьям, и, наверное, вот она выделила как-то меня. Я была любимой внучкой, я это всегда чувствовала, я это знала, она это никогда не скрывала. Вот она выбрала какого-то человека, которого передавала дальше. Она меня растила, потому что родители были студентами, они тогда учились, им было по 20 лет. И пока они учились, то есть она занималась мной, она отрывалась на девочке, которую она вообще хотела родить, но не получилось.
По всей видимости, твоя почва была очень благодатной.
Наверное.
Из того, что выросла такая прекрасная девочка.
Вот, и она это передала мне. И почему вот мы, я, наверное, да, отказалась пока от няни. Сегодня мы поднимали этот вопрос. Потому что я поняла, что у меня растет девочка. Я увидела, как общается чужой человек. Она очень профессиональна, она делала классные вещи для развития, но там не было вот этой вот души тонкой, вот такой вот мудрости женской, которая вот она должна впитаться, вот пока она маленькая, пока еще вот этот процесс неосознаваемый. Мне бы хотелось, чтобы она это передавала дальше своим детям, чтобы это неслось дальше.
Прости, буду доколупываться, потому что мне правда интересно и правда непонятно, что значит женская мудрость.
Женская мудрость?
Да, вообще непонятно. Я помню, в советское время и постсоветское говорили про женскую мудрость. Абсолютно, простите меня, тупые вещи. Женщина, ты вот сейчас должна промолчать, терпеть,
нет,
потому
нет,
что ты мудрая.
Нет, это вообще неправильно.
Ну, я понимаю, да, что у тебя нет. Да. Это вот у меня просто вот ассоциаловка.
Да.
Вот
и у тебя сразу реакция, да?
Ну да, вот это вот женская мудрость. Я точно знаю, что есть что-то другое. Расскажи.
Слушай, ну для меня женская мудрость — это ведущая мать. Знахарка такая, травница, которая в гармонии с природой, с собой, да, когда она без слов понимает, что происходит с ее детьми. То есть это, наверное, такой глубокий контакт с собой, что из этого контакта она может понимать своих детей, пока они маленькие, да, там она понимает, когда ребенок болеет и безрадостно, когда просто по запаху, что у него сейчас есть температура. Она видит своего мужчину, когда он приходит, да, она понимает, что ему нужно. Положить, не знаю, руку на лоб, да, там просто. И вот эти вот простые движения, когда просто ты возвращаешь мужчину, например, в тело обратно, он пришел весь вот просто в своих стрессах, ты просто положил руку на лоб, потому что тебе так захотелось. 5 минут, и смотришь, он улыбается, обмякает.
Хочется стать твоим мужчиной.
Это, знаешь, это вот сложно объяснить, это такое состояние в первую очередь, это не от ума, мудрость. То есть есть ум, да, есть мудрость. И вот мудрость — это как раз, наверное, для меня это не про ум. Не как себя вести. Здесь сложно вот этот свод правил какой-то применить.
Сразу мне всплывает великая книга «Бегущая с волками».
Вот, наверное, что-то из этого, да, да. То есть это в первую очередь глубокое такое понимание себя вообще, что со мной происходит. Ни в коем случае, да, там не промолчать, не прогасить, если ты понимаешь, что в тебе это все поднимается. Но ты это выдай.
А что делать, если страшно? Выдать и уйдут, например.
Ну, значит, так. Ну, в первую очередь, я считаю, ты когда спросила про отношения, да, мужчина-бог, что Бог имеет свободу воли. Ты его вообще не привязываешь, он свободен. Он может встать и уйти в любой момент, это правда. Мне будет больно, там плохо, но я выживу все равно, потому что я тоже цельная. И, наверное, вот это вот понимание, что когда со стороны женщины и со стороны мужчины такое же. Ты каждый день выбираешь быть вместе. Ты вот встаешь, и каждый день человек с тобой меняется, ты меняешь. Ты каждый день друг друга изучаешь и понимаешь, а сейчас я хочу быть с тобой. И если человек принимает другое решение, вот про это, да, что Бог, он свободен.
А вы прямо это обсуждаете с Эдгаром? Ну вот, что вы каждый день выбираете друг друга, ну, условно.
Мы говорим на разные темы, да. И в этой свободе, на самом деле, очень вот много появляется пространства для любви. Потому что если есть страх, мне кажется, ну, любовь там не будет жить. То есть страх, он блокирует полностью любовь, как чувство вины блокирует сразу. То есть если я поймала себя на этом чувстве, да, где моя любовь в этот момент? Все, ее нет. То есть ты либо любишь, либо боишься.
Ну, вот я так задумалась, потому что, правда, я вспоминаю, сколько у меня было страхов потери мужа. Просто, ну, вплоть до, что ты, в общем, созависимый, да, был такой тип. И я никогда не думала, что, правда, в этот момент теряется любовь.
Такое, знаешь, у меня всегда понимание, что он мне очень нужен, да. Я его очень люблю, но он свободен. Такая формулировка, ну, для себя я поняла, да. Она меня тоже освобождает. Мне не нужно бояться. Когда я понимаю, что он свободен, я не боюсь больше.
Я понимаю, здесь про что ты говоришь. У меня так с подругой было, что вот это ощущение, что мы друг от друга независимы стали и можем быть очень самостоятельны. Но мы, правда, вместе, и это как сильнее нас делает. Это, правда, потрясающее ощущение внутреннее.
И вот в таком союзе, вот она мудрость, вот она красота. И тогда...
А что должен мужчина выполнять тогда? Какую роль в этом плане?
Да он не должен, Жень.
Ну, не должен, да, хорошо, давай по-другому скажу, не должен, ну, то есть, чтобы был такой союз, вот женщина мудрая, ощущающая, знающая, чувствующая.
Слушай, ну, женщина может такой быть, когда она в безопасности, то есть, когда ей не надо охранять, да, свой дом, свое потомство, да, себя, когда она знает, что она в безопасности, она расслабляется очень сильно, и вот тогда тут такое пространство и творчество.
То есть, ты про то, что мужская роль, его природа — это защитник, добытчик. То есть, я, знаешь, я так пытаюсь архетипично просто вот это все сейчас расставить в своей голове.
Мне кажется, мы как бы не пытались на это в слова уместить, это все будет как-то очень тесно. Я вообще не люблю вот так вот типировать, да, что женщина — это вот только про дом, да, мужчина — это про это, нет.
Если женщина, ну, у нее, допустим, нету возможности расслабиться, там она работает на трех работах, у нее нету шансов вот себя вот так вот почувствовать. Ну, если ты видишь в муже Бога, партнёре, соответственно, ты богиня.
Чтобы это притянуть, то есть изначально...
Не притянуть, а вот просто это ощущение понять вообще как. Ну, просто я понимаю, что, допустим, когда образ жизни женщина-пахарь, очень сложно просто, наверное, попытаться, ну, в такие состояния попадать. Как это связано в твоей картине мира или это не связано?
Немножко не понимаю просто, как ей попасть в это состояние или может ли она?
Ну да, я не задаю правильный вопрос. Но у меня, наверное, складывается вот это ощущение, что вот быть вот такой мудрой женщиной можно только при определенных условиях. Вот ты говоришь, безопасность, да, когда у тебя все тело закрыто, я это прям ощущаю. То есть тебе не нужно там, я не знаю, с утра до ночи работать.
Нет, Жень.
Нет?
Нет. Это же ощущение, вот если спуститься там на ту же мою бабушку, да, то есть это немка, которая была репрессированная, которая в детстве... В подростковом возрасте как раз, да, забрали, отца там расстреляли, мать забрали в лагеря, и ее с бабушкой отправили в Сибирь, с Крыма. И которая жила в спецпоселениях, да, которая всю жизнь прожила в Советском Союзе в послевоенное время с именем Фрида. То есть это же было очень непросто, да, но внутри вот это ощущение, несмотря на то, что ей надо было много работать, несмотря на то, что все трудности, которые она там проходила в своей жизни, То есть вот это внутреннее ощущение, вот этот микромир, который она умела создать вот даже вот в маленьком пространстве, да, где она находилась. То есть если она вынуждена была работать на заводе, собирая авиационные бомбы, снаряды, у нее была красивая отвертка, залитая в смолу розу.
То есть она это делала... она рассказывала, да?
Она показывала мне эту отвертку и говорю, я говорю, боже, какая красивая штука. Она говорит, ты знала бы ты, что я этой штукой делаю? И то есть вот женщина, когда, даже если вот внешние все условия, да, они располагают к другому, вот это умение сохранить внутри себя.
А как найти? Вот есть женщины, ну, я внешне достаточно выгляжу женственно, я это знаю, да, то есть я умею одеваться по-женски, накраситься, там, губочки, там, причесочка. Я умею создать и уют, и там почувствовать, но я себя ощущаю всегда, что я, ну, мне даже там по моим всем картам женщина-воин, которая на войне, воевать. Мне кажется, есть разные архетипы у женщины.
Да, я хотела спросить, а зачем тебе быть для другой, да, если ты женщина-воин?
Ну вот я пытаюсь вот как-то это совместить.
Мне кажется, знаешь, Жень, вот проблема в том, что у нас вот в связи с тем, что эти соцсети, да, популяризировали эту тему чересчур, они... Это же тоже уход от природы, да, от своей. Если ты понимаешь внутри, что ты женщина-воин, ну зачем тебе идти в другое?
Ну, я... Мне не надо, наверное. Это я просто, знаешь, пытаюсь как-то для себя собрать целостный образ. То есть как будто бы все-таки от воспитания или от природы, там, разность душ наш. Кому-то вот кто-то есть прям девочки-девочки, а есть кто-то прям, ну, баба-конь. И вот бабу-коню, получается, мудрости не видать женской.
Почему?
Видать тоже.
Ну, возьми там, если даже историю, да, Екатерина II, ну, баба-конь. Какая мощная баба-конь, да? Какая мудрая баба-конь, красивая. Ведь она сделала свое дело.
Ну все, отлегло.
То есть да, мы изначально разные, да? То есть я против вообще, что кто-то что-то должен, да, в какой-то переходить. Но у нас очень много, когда эта тема начала развиваться, когда там лет 10-15 назад, да, чересчур пошло там увлечение, не знаю, там, ведической, да, психологии, когда вот это началось деление, что женщина, это ты начала говорить вот это вот служение мужу, какое-то странное, непонятное мне вообще словосочетание. И люди подались в это, да, потом пошли наоборот в другое.
Мне кажется, очень важная вещь сейчас произносится тобой, что единственное, про что ты говоришь, это про цельное ощущение себя.
Да, да.
То есть своей сути личной и своей природы. И в этом есть вся мудрость и красота.
Конечно, конечно.
Вот это очень важно, потому что, правда, когда вот я все время говорю там «женщина, женщина, женщина», как будто бы это правда разделяет для меня. Отлично. Я думаю просто, что я не одна, кто на самом деле так будет думать. Ты писала, что для каждого из нас есть свое время, чтобы раскрыться и проявиться в этом мире. Как ты считаешь, твое личное время проявления наступило?
Мне кажется, я еще расту, как-то я
выняла. Нет, да?
Да, я еще расту, я еще убираю в себя.
Расскажи про яблони. Это очень красиво.
Ну, это вот метафора, да, что вот если есть, не знаю, там вот на уровне растения, да, есть яблоня, которая будет плодоносить только через несколько лет. То есть если ты будешь в первый год от нее ждать плодов, ну, у тебя ничего не получится. Ты можешь ее ускорять, торопить, да, ну, кроме там невроза, ты не заработаешь. А можно просто наслаждаться этим процессом. То есть если понимаешь, что ты еще растешь и вбираешь в себя вот эти соки земли...
Как ты представляешь свое самое большое плодоношение? Вот что это?
Слушай, мне кажется, это начнется вот этот период, когда... Я выпущу детей в вольную жизнь. То есть это уже будет, наверное, такой пенсионный возраст. Вот в этот момент я начну, наверное, плодоносить, когда уже мое внимание не будет в семье, то есть дети не будут требовать столько внимания.
То есть какие-то нереализованные желания, которые ты думаешь, вот когда буду на пенсии, я реализую. Там, знаешь, кто-то хочет, у меня подруга хочет там, я буду там курить обязательно. Она раньше курила, потом, как человек очень сильно занимается здоровьем, бросила. Она говорит, я буду наглой курящей бабкой. Возможно,
слушай,
у тебя
ну,
что-то
первое,
есть.
Знаешь, меня муж немножко остерегается этого. Я ему когда скинула ссылки на тур на Северный полюс, я сказала, ищите меня там. Это, наверное, будет первое, куда я отправлюсь.
Без него?
Ну, посмотрим, какое будет у него желание.
А что ты хочешь там увидеть?
Слушай, ну для меня просто... Это, знаешь, какой-то детский восторг, интерес. Просто посмотреть нашу планету. Такие, знаешь, тишина. Вот это вот для меня почему-то это ассоциация именно с какой-то такой тишиной. Да, вот это льды, которые там... Глыбы льда, которые вот столько лет лежат, несколько тысячелетий, да. И просто соприкоснуться с этим, понять вообще. Про себя что-то еще, наверное.
Мне почему-то сейчас в ушах стоит мой бывший котерапевт Лена Матвейчук, вот мы с ней записывали подкасты. Мне кажется, она бы мне бы задала вопрос, а что тебе сейчас мешает этим?
Сейчас? А ты знаешь, наверное, пока неинтересно.
Так глубоко узнать себя?
Вот, наверное, сейчас, вот, но вот сейчас я понимаю, я себя пока изучаю вот в этой, да, ипостаси. Я смотрю, как я в этом расту, как я с этими сложностями там справляюсь, что во мне открывает. То есть каждый же ребенок он открывает у женщины каждый раз по-новому. С каждым ребенком любая женщина, она перерождается. Потому что рождается ребенок, рождается новая часть тебя. Я такой, опа. И начинаешь с ней знакомиться, с этой частью.
Ты прям как будто бы растягиваешь время сейчас со своей дочкой. Я помню, ты писала сторис вроде бы. Ты очень редко пишешь, я очень рада всегда. И я еще не всегда там бываю. И когда я тебя вижу, у меня очень много радости возникает. И ты писала про то, что общепризнанная какая история. Вот ты родил, и в декрете женщина деградирует, да? А ты как раз транслировала наоборот, что ты себя вообще не чувствуешь в такой роли. Типа, про что, ребята, вы? Расскажи, как ты ощущаешь, почему это не деградация, если там ты сидишь с утра до вечера, условно, в одних и тех же заботах, я не знаю, там, памперсы покормил, помыл, ну, какие-то вот такие бытовые вещи. Как ты это видишь?
Что для меня это наоборот, такое время расцвета.
Да, ну, это когда, нестандартно.
Ты знаешь, вот как японцы, наверное, наблюдают за сакурой, когда они понимают, что это очень такой скоротечный процесс. И они выделяют специально себе выходные дни, берут пледы, едут на пикник, чтобы просто вот этим наслаждаться, смотреть, как эти лепестки опадают, как она цветет. Для меня, наверное, это такой же процесс, когда я встаю каждое утро, да, и я вижу нового человека рядом с собой. Мне интересно, что из нее получится. Я понимаю, что я закладываю в нее, да, я понимаю, что она видит, какую она мать видит рядом, да, то есть это же тоже ее будет потом ощущение на всю жизнь. То есть и для меня это всегда такое творчество, что да, бывает тяжело, да, не спишь, но как в этих условиях, да, вот как моя бабушка, как в этих условиях я могу себе создать вот это настроение, свое состояние. Потому что если я ей не смогу это дать, ну кто ей сможет это дать? Няня, которая приходит там как бы по часам, ну вряд ли. Но она с ней поиграет, присмотрит. Но она вот это состояние ей не передаст. А мне бы хотелось. Поэтому ну, для меня это не про деградацию точно. И это правда замедление времени. То есть когда воздух, мне кажется, иногда, знаешь, он прям он плотный. Мне кажется, я его иногда аж прям вот потрогать могу, когда я с ней. То я понимаю, как быстро она вырастет. Я понимаю, что этот человек мне не принадлежит. Но сейчас он со мной. И, возможно, вот от этой вот любви, от этого понимания рождается вот это желание замедлиться. Потому что жизнь вообще летит очень быстро. И такие моменты позволяют его прочувствовать прям вот. Просмаковать. Замедлить жизнь для меня, наверное, это остановить, как-то поставить на паузу, как с чашкой кофе, знаешь, когда у тебя много дел, ты бежишь, вдруг чашку кофе пьешь, выдыхаешь, останавливаешься. И вот для меня, наверное, декрет — это такой же способ. Прям остановиться и пожить, попить эту чашку кофе с удовольствием.
Это очень необычный взгляд. Я думаю, что кому-то, возможно, станет чуть полегче, что он в себе это ощущает. Кто-то другой, может быть, посмотрит по-другому.
Ну, наверное, понимание, что это проходит быстро, что этого периода есть начало, когда мне бывает тяжело, я понимаю, что он пройдет. И вот это вот понимание, что и это пройдет, да, оно быстро очень включает на самом деле.
Это, кстати, прекрасно про замедлить жизнь. Я просто сижу так, нашла тоже в размышления собственные, что правда. А у тебя не возникает ощущение день сурка?
Нет.
Каждый день разный.
Вот, Жень, я не знаю, но у меня это было со старшими детьми. Это было, очень тяжело. Это было очень тяжело. Но сейчас я старше, да. Я однажды познакомилась, мы путешествовали, и в Армении познакомилась с женщиной. Наши дочери были 3 лет, и они играли вместе. Я подумала, что это бабушка, потому что женщина сидела и смотрела вот на таким взглядом на дочь. Обычно мы с мужем таким взглядом провожаем закат. Когда рядом там дети, мы устали, и вот этот закат, и мы вот такие... Кайф, да? А она с таким же взглядом смотрела на эту дочку. Это оказалась ее дочь. Женщине оказалось 53 года. То есть она родила ее в 50 лет. И вот тогда я первый раз поняла, что вообще-то на своего ребенка можно смотреть и так. И тогда это не про день сурка. Тогда это про удовольствие, тогда это про жизнь. Тогда это про мудрость женскую, которая вот как раз передается, да, потому что вот эта цельная девочка, она вырастет в цельную женщину, которая будет также беречь вот это пространство, которое будет, ну, я не знаю, все будет делать.
Знаешь, я как сейчас как в другом каком-то миру попадаю, потому что, правда, ну, ты идешь не в разрез с обществом, мне кажется, в этом плане. И я вижу, насколько это встроено в тебя, а не просто слова, потому что, ну, там, на уровне слов мы можем все что угодно говорить. Но я-то на уровне энергии тебя ощущаю. И вот это подтверждаю 100%. Рядом с такой женщиной, которая очень чувствительна, мужчина должен быть, ну, от слова «должен быть» опять, да, мужчина...
Какой уживается?
Да, рядом, какой уживается. Но правда, ну, наверное, здесь подходит, должен ли он быть тоже очень чувствительным, чувственным.
Ну, да, да, конечно.
То есть это обоюдный процесс.
Да. Но это, знаешь, вот как инь и янь, да, которые друг другу идеально подходят. То есть он диаметрально противоположный, но он подходит идеально. То есть в каких-то вещах.
Что в твоем муже подходит тебе идеально?
Слушай, ну, наверное, вот эта его чуткость, его чувствительность, его вот эта доброта, мудрость, только она такая мужская.
Это как?
Ой, Женя, ты знаешь, это просто как... Не знаю, для меня это что-то такое, знаешь, вот как из серии «Старик и море», такое глубокое, мощное, которое готов впитать вот все и принять все, чтобы я на него не вылила. Он это может взять, переработать, да, и вернуть обратно.
То есть ты не скрываешь никаких своих частей?
Нет, конечно. Первое время, когда мы с ним начинали встречаться, то есть как определить мужчину, да, которому женщина доверяет? Которому она начинает доверять, она начинает на него выпрашивать все из себя. И то есть, если он и это выдержит, тогда можно смело дальше идти. И вот первое время я ему показывала, наверное, все, что от других скрывала. Он мне потом через несколько лет сказал, говорит, я думал, ты не знаешь. Когда мы только начали встречаться, он говорит, первый месяц, я думала, ты больная. Потом, говорит, смотрю, успокоилась. Но его, наверное, мудрость в том, что когда я на него начинала вот это выплескивать, да, то, что я нахватала к тому возрасту, он так-то такую важную вещь сказал, он такой остановил меня, посмотрел, он говорит, ты знаешь, говорит, вот ты сейчас говоришь про какую-то претензию, но там меня вообще нет, это вообще какая-то твоя история, потому что я так не делаю. Сходи, разберись, иди подумай, да, почему. Там меня нет в этой истории. И я тогда отключилась, остановилась, думаю, ведь правда. Ведь то, что вот я пыталась на него вылить, да, это весь мой тот опыт, багаж, который я собрала и притащила к нему. И такая, на, твое, говорит, нет. И я это тихонечко собрала и пошла в утиль.
У тебя хватило мудрости, да, на это?
Тогда хватило, да. И у него, то есть для меня это был тогда показатель. То есть он мог хлопнуть дверью, да, развернуться на... Сказать, я вообще не понимаю, что это за истеричка-то, да? Но он сказал вот эту фразу, которая просто перевернула меня тогда. И вот с этого момента, наверное, пошел такой отчет и работа в глубину, да, и вот эти отношения, они начали развиваться в глубину. Я ему до сих пор за это благодарна, я постоянно говорю, вот эта твоя фраза, говорю, она все перевернула.
То есть как ответственность такую, да, да отдал, да, за собственную отдал. Жизнь тебе. Да. Говорит, живи, вот
ты
это
разберись,
сама,
как
да.
Бы, да.
Офигенно.
И я рядом, да, но... Вот этого мне не надо.
А ты, когда была маленькая, ты вот тоже ощущала себя вот такой, знаешь, как вот такое ощущение, что как будто бы из этого рождается ощущение всемогущества. В хорошем смысле, что вот...
Наверное, да, Жень, да.
Всегда тогда
да.
Было.
Мне правда было тесно, да, там с мамой в каких-то вещах, да, мы потом долго на эту тему беседовали. Мне было тесно, потому что так как у меня это не было, это не принималось, да, и я закрывалась это в себе. И были просто места, где я это могла выпустить. Там я выпускала вдоволь. Потом я просто училась это переносить в жизнь. И до сих пор, наверное, отчасти учусь, потому что ну, весь тот опыт, он все равно с нами всю жизнь.
Муж твой похож на папу?
Папа у меня... Ты знаешь, в чем то наверное, да, но по характеру. То есть папа — это немец, он такой квадратиш, практиш, гуд. Все должно быть рационально, хорошо. Но в плане заботы обо мне — да. То есть я ни разу не слышала, чтобы папа на нас поднял голос. Это было один раз в жизни. Он прикрикнул на нас, и мы с сестрой смеялись. Это было очень смешно, потому что ну, папа кричит, это вообще что-то очень странное. Но его забота, когда, например, я уходила на выпускном, ушла в туфлях, и я ему звоню, причем папа начальник, я ему звоню, говорю, пап, ты знаешь, я ушла, у меня так ноги болят на каблуках, ты не мог бы мне привезти удобную обувь? Он говорит, сейчас. И то есть он бросал все дела и приводил, потому что а потом вечером еще развозил подвыпивших там всех подруг по домам. То есть вот эта вот забота его с детства, то есть я ее незримо ощущаю, хотя папа скуп на эмоции, как немец, да, он довольно так все в себе держит, для него обнять, сказать «я тебя люблю» — это очень сложно, но это всегда ощущалось вот через его поступки, через его заботу. Вот в этом, наверное, они с мужем схожи. Но мужу легко сказать о словах. Тут фонтан открыт, как бальзам на уши льется с утра до вечера.
Можешь ли ты выделить что-то одно, самое значимое, что вот ты сделал для своего мужа, а он для тебя?
Слушай, да это невозможно выделить. Это же путь. Это просто такой путь, который мы идем вместе. И он каждый день ценный, что бы ни происходило, потому что столько всего происходит вокруг.
Вы ругаетесь?
Нет.
Вообще не ругаетесь?
Мы можем... У нас бывает какое-то недопонимание, но... Мы как-то привыкли, знаешь, это прояснять. То есть не нравится, сядь, и мы будем разговаривать, пока не проясним. Больно, тяжело, да. То есть это прям иногда со скрипом все дается, но это не ругань. Когда мы вот иногда просто донести то, что тебе больно, бывает очень тяжело. И пока ты вот доберешься вот до этих правильных слов, бывает непросто.
Ни одно войско ляжет.
Да, но мы сидим и вот так вот друг напротив друга, знаешь, с чаем в ночи, пока не проговорим, пока не решим, куда двигаться дальше, как друг с другом идти.
Уникальные люди. Ну, правда. Правда, такое, мне кажется, не часто встречается. То, что сейчас какая-то часть общества пытается научиться, да, слышать себя, вот вам обоим, то это с врожденностью, да, с какой-то вот дано было.
Ну, мне кажется, да, что у меня это точно впитано, да, от прошлых поколений.
Кто тебе рассказал, что такое менструация? Твоя мама или бабушка?
Рассказала мама, но шлифанула бабушка.
Шлифанула — это как? Я помню, дописала просто
мама
о важности.
Мама рассказала, да, технически, а бабушка уже разговаривала о каких-то глубоких вещах.
Можешь поделиться, что она тебе говорила? Потому что я читала, ты писала про важность... менструация, как посвящение раньше были женщины,
да,
вот
да,
когда
да.
начинались месячные, вот я, в общем-то, про это ничего не знаю.
Ну, то есть мама мне рассказала технически, что, да, вот твое тело, оно теперь будет вот так вот через какое-то время. Но бабушка дала, наверное, ценность этого процесса. То есть она села и сказала, понимаешь, говорит, представляешь, теперь твое тело может рожать. Теперь твое тело вообще способно рожать. Это, говорит, самый вообще интересный процесс, который может произойти. Каждый месяц ты будешь помнить об этом. Но, говорит, придет время, когда это закончится, и тогда начнется новый этап. И то есть для меня тогда это было очень красиво. То есть я поняла вообще ценность, что мы вообще, как женщины, да, можем дальше это передавать, можем создавать жизнь. Это вообще тело делает. Это уникальный вообще процесс. Когда просто, то есть я умом все как врач понимаю, да, как это происходит. Одно плюс одно получается третье. Но каждый раз, когда это в моем теле происходит, это просто какая-то магия, химия, ты не понимаешь, как это. Как это внутри тебя растет еще.
Я вчера видела смешной рилс. Девушка стоит, у нее написано, типа, сегодня предполагаемая дата родов, большой живот, и у нее детский этот новорожденный бодик, она так между ног его прикладывает и падает в обморок. И я, в общем-то, понимаю, да, про что это, про это, как может все это воспроизвестись. Мне кажется, это очень важная тема, потому что она достаточно табуирована, у нас вся эта тема сексуальности, женских менструаций, да, там вот этих всех историй.
Но это же про любовь к себе, то есть когда у тебя начинается этот процесс, ты не встаешь там, да, к станку, а ты даешь себе время отдохнуть, да, просто взять и позволить себе выделить, сделать себе это прям выходным днем. То, что рассказывала мне бабушка, да, то, к чему приучила. Это твой личный праздник.
Тут очень
ты
интересно.
В этот момент можешь себе позволить делать все, что ты вот не можешь себе позволить, потому что у тебя там обязательства, еще что-то.
Почему мне твоей бабушки не было? Ты мне сейчас говоришь, и я так, да,
и, кстати, для меня это всегда был праздник. Такая, о, класс, сегодня я... Чего я хочу? Сегодня хочу полежать, да, посмотреть фильм, почитать. То есть если в другие дни все равно какие-то там должен это, должен, ну, не должен, нужен, да, и нужен, и должен... то в этот день все, весь мир подождет. Сегодня я для себя. И вот это вот, наверное, ценность и праздник.
Ты мне сейчас картину мира ломаешь. Мне сначала ее сломали по этому поводу. Ну, потому что у меня не было никогда в жизни к себе никаких поблажек. Я помню, первый раз я столкнулась с совершенно другой точкой зрения с моими бахрейновцами. Сейчас поясню слушателям. У меня есть очень близкие, приблизкие люди, как семья моя вторая, они ортодоксальные мусульмане, то есть те, кто живут по Корану. Они живут в Бахрейне, это маленькое государство рядом с Саудовской Аравией, королевство. И вот это очень важно, что когда я, кстати, Хали говорю, что вы живете по Корану, она говорит: «Ой, что ты несешь? Каким это ортодоксальным? Просто это наш стиль жизни». Я говорю: «Хал, ты просто не понимаешь, как это все происходит во всем мире на самом деле». Мы как раз тогда жили в больнице в Германии. И я помню, в Фатуме у дочки, это было 20 копеек, 23 что ли года, началась менструация. И, во-первых, освобождается женщина от молитвы. Да, у нас там нельзя входить, но у нас как нечистая считается, она в церковь не может ходить, что совершенно я уверена, что так Бог в мироздании я так думаю, не считает. Вот. А у них просто, что освобождается от молитвы, чтобы снизить нагрузку. И пока в Коране написано так, что когда у женщины менструация, женщина не молится, но она может, если хочет, если есть для этого возможность, лечь к мужчине головой на колени, а мужчина ее, ну, муж, соответственно, там не может быть мужчина, кроме мужа, читает молитвы и гладит ее по голове, ну, как бы утешает ее в этот момент кровотечения. Ну, ты сейчас говоришь те же самые вещи, только таким более простым языком. Но для меня это поразило просто.
Ну, это
просто.
Же наша природа, наша цикличная природа. Мы же вообще женщины, да, непостоянно. И зная, как твое вообще тело работает, как твой гормональный фон работает. То есть вот это понимание вообще основ, ты из этого начинаешь как-то бережное отношение к себе. Что сейчас я на пике, я, например, могу работать как конь, да, и мне это нормально будет, и это не будет вредно для моего здоровья. Но бывают периоды, когда мне надо прям затормозиться, нас природа затормаживает, да, это в современном мире мы там можем вести активный образ жизни, в древности же такого не было, женщина была вынуждена как-то этот период прожить.
Ну, ты имеешь в виду, что не было
средств
гигиены, да?
Да, то есть женщина в природе просто ее освобождали, она должна была прожить этот период как-то мягко, спокойно, где-то даже в уединении. И восстановиться. То есть для меня это всегда вот про очищение, про восстановление, да, то есть вот этот ПМС-синдром, да, пресловутый, когда мне всегда интересно, это же вот как после шторма море выносит вот на берег, да, всю вот эту грязь, мусор, дрова. И вот этот же даже ПМС, если у тебя вдруг накрыло, это вообще показатель, а как ты вообще этот месяц прожила? Потому что тебя выплеснет это все, ты в этот момент уязвима, это гормоны устроены. И выплеснет, и ты поймешь вообще, а я где-то там, где-то себя предала, да, где-то себя там не пожалела. Это все выйдет, только выйдет вот с размаха.
То есть ты ПМС не связываешь с тем, что это, ну, дисбалансы в гормонах?
Ты знаешь, я связываю это с каким-то вот действительно самоанализом. То есть для меня это всегда вот этот критерий, а в каком месяце, вот в каком состоянии прожила этот месяц. Потому что если я уважительно отношусь к этим периодам, я знаю, где мне притормозить, да, где я на пике, где я могу. То есть я могу заранее спланировать даже, да, там свой график на месяц. Я понимаю, что вот в этот период я буду там очень работоспособна. Вот в этот, пожалуйста, твори чуди. Потом, когда ты понимаешь, вот этот спад начинается чуть-чуть, ну, затормозись, дай себе поблажку. Пройдет там время, и ты вернешься к этому. Но у нас же, видишь, вот это состояние, все боятся не успеть. Надо же все и сейчас. На самом деле мир не рухнет.
А откуда берется вот это состояние, страх всего не успеть? У меня тоже такое есть состояние.
Торопышки эти. Ну, время такое, мы все торопышки.
Время такое. Я понимаю, что я ищу по себе максимально быстро. А вот что мы боимся не успеть? Здесь же такой, знаешь, как конфликт возникает.
Да.
С одной стороны, есть это ощущение, что ты ничего не успеваешь, а с другой стороны, понимаешь, что, ну, я понимаю, что как день сурка, и все как будто все про одно и то же. А чего-то самого главного не происходит. И невозможно нащупать, а что это самое главное.
Вот для этого нам надо и затормозить. Вот в эти периоды мы и можем, да, сесть и понять по-женски. Мне кажется, в этом плане женская природа, она как бы даже, знаешь, в приоритете, да, оказалось, что у нас есть возможность легально себе это время дать. Не упахаться, как мужчина, когда, да, когда уже лег и все, встать не можешь, тогда отдохни. У нас есть как бы этот период законно.
А у тебя был период, когда ты боялась не успеть?
Ой, да, он, наверное, у всех есть, и сейчас где-то, наверное, тоже.
А что ты боишься не успеть?
Не успеть главных вещей. Ну, вот для меня сейчас. Раньше было не успеть. Вот давай раньше начнем от обратного, да. Не успеть там что-то реализовать, не успеть что-то попробовать, не успеть куда-то съездить, не успеть там лишний раз что-то заработать. А сейчас не успеть увидеть, как твой ребенок вырос. Да? То есть он вырос, а ты не успела увидеть, как это произошло. Вот это вот страшно для меня сейчас.
А какая личная потеря в этом? Там же есть какая-то потеря тебя в этом, что если ты ребенка не увидишь? Что для тебя это значит, что ты не увидишь?
Ну, это, наверное, про страх отпускания все-таки, да, где-то. Отпустить ребенка, да, то есть пока.
То есть не насытиться
им? Не насытиться, да.
А не насытиться любовью? Вот
да, это? Да. У нас даже был как-то момент, что мы летели в самолете, и самолет как-то так не очень хорошо наклонился и боком немножко вниз падал. Потом, ну, это просто, не знаю, какие-то воздушные потоки, но в тот момент, когда вот эти доли секунд, казалось, что ну все, первая мысль, когда вот пришла в голову, я думаю, как мало времени. Вот с семьей, с Ингаром, да, у меня первая мысль была, что как мало мне времени с ним, то есть мне еще мало.
Сколько лет вы в браке?
15. Вот эта мысль была прям я. Вот не успеть насладиться вот этим, не успеть увидеть, как еще будет. Мне очень интересно, каким он будет дедом, например, каким будет старцем. Хочется познать, какой я бабкой буду. То есть такой вот процесс, наверное, почему с косметологии, да, ушла, то у меня не было вот этого страха старости. То есть для меня это очень всегда интересно. Это вот современная тенденция, да, когда остаться там вечно молодой. А мне всегда было в этом очень тесно. То есть молодой я была, да, сейчас я там зрелая, а какой я буду дальше, это же тоже очень интересно. Ну, конечно, грустно, но интересно. Грустно от того, что ты не можешь успеть всего это.
То есть у тебя нету потери, вот этой страха потери внешней красоты.
Ну, там же открывается другое.
Видишь, у меня сразу старость сопряжена с болезнями, с вот дряблостью, со всякой вот с такой.
Ну, помимо этого же, вот в этих старухах, да, которые вот есть старухи, которые прям привлекают, вот, которые приходят, да, там, внуки, правнуки, которые отогреть просто своим присутствием. Это же очень классная роль. То есть мне хочется и в этой роли тоже побывать. Но мне до нее еще расти и расти.
Ну, так как вот мне 41, да, сейчас исполнилось, и у меня нету детей пока, я надеюсь, пока. Я тоже все равно думаю про вот эти роли, как круто испытать разные роли родственные. Тут у меня, допустим, сестра моя родная родила в 19 лет. Мама родила то ли в 18 лет, то ли в 19. И старший сын моей сестры, мой племянник, тоже родил в 20. Это было один, что ли, год.
Странит.
Да, и у меня и мама, и сестра, они у меня уже все 40 лет были бабушкой. Ну и Сереге там сейчас нынче 30 лет исполнилось. У него уже второй ребенок, первый уже в школе давно учится. Ну то есть вот это вот ощущение, что ты успел увидеть много, когда я слышу, когда люди говорят: «Ой, не называйте меня бабушкой, там, какой кошмар, мне еще так мало лет». А у меня из-за того, что пример другой был, всегда восхищение, думаю, ты такое свое древо можешь увидать, и в этом столько счастья. Вот сейчас мы отмечали, когда Сережа на 30-летие, там, друзья, мы, семья, бабушка, моя мама встала, которой вот 69 лет, абсолютно красавица, и она стоит с Сергеем и говорит: когда бы я могла подумать, что я почти в свои 70 буду стоять, ну, условного здравия, с накрашенными губами на дне рождения своего 30-летия внука. И это правда, вот эти роли, они восхищают меня. Поэтому я бы вас, дорогие слушатели, если у вас есть такие страхи, чуть-чуть бы перевела, правда, поразмыслить просто не как собственную старость это воспринимать, а как иную роль.
Это новая роль, да. Очень ответственная. Не все до нее доходят, к сожалению.
Да, не доживают.
Это, мне кажется, вообще привилегия. Это, обнаружить себя в таком возрасте.
Конечно. Вот у меня Даша, подруга, вот, кто вот вместе мы работаем, и баб Поля, ее, получается, прабабушка, ей 100 лет вот отмечали, я ее знаю тоже. И, получается, Дашин папа, ее внук, которому 60 уже с копейкой лет. И я когда смотрю на это, мы это часто с Дашей обсуждаем: господи, какое счастье, что сидит внучок 60-летний и нацеловывает свою бабушку. Ну, то есть, это правда великая мудрость в этом абсолютно. Ну, особенно еще голова в поле 100% чистая, это, конечно,
это
тоже...
Это вообще редкость, да.
Да, вообще просто 100% чистая, никакой деменции, тьфу, слава богу. Ну, вообще, спасибо, что поделилась. Правда, очень наталкивает на другой взгляд, потому что у меня есть страх старости, зная свои физические, да, там, анатомические, там, генетические предрасположенности. Пытаюсь как-то внутри себя фокусироваться на другом, Но вот про роли и увидеть себя в этой ипостаси я никогда не думала. Это интересно. Спасибо. А скажи, пожалуйста, вот мы с тобой говорили, что живая женщина, она вот такая, а мертвая, она какая? Потому что я сейчас... Мне интересно, это не про... чтобы ты не про меня сказала. Я просто вчера, когда готовилась, поняла, что думаю, какое интересное совпадение. Я, ну, сейчас проживаю период своей мертвости. Да? Звучит, конечно, это, возможно, как-то не так, как я это ощущаю. Но очень сложный период, когда, правда, ну, абсолютно потеря ориентиров, вкуса жизни, радости, проживая то, что было, не могла я прожить свои потери до, да, это, слава богу, это есть период, но он очень сложный, и я уже очень устала от него, потому что это как будто бы незнакомое для меня состояние, мое состояние всегда это радость жизни и праздник. И назвать его, я его назвала чужим, после этого Алена моя, загоди, психолог говорит, а как же он чужой, если это ты? Я говорю, ну, значит, незнакомый просто мне этот период. А как вот ты ощущаешь, мертвая женщина, она какая?
Ну, ты вот сейчас говоришь, знаешь, какой-то холод.
Холод.
Какой-то холод, да.
Холод по отношению как?
К себе, наверное, в первую очередь.
Равнодушие?
Да. Такое, знаешь, ощущение какой-то зимы.
Ты говоришь, а у меня же, я же как будто ощущаю кожу вот эту, вот, знаешь, как ветер ледяной. И мне такое сразу возникает очень сильное, ну, мое. Такой флешбэк состояния одиночества. Очень да. Сильного.
Вот что-то такое идет у меня. Никогда не думала в таком контексте, да, женщина может себя назвать. Но это очень, да, холодно, одиноко, знаешь, такой вот лес, да, зимний. Где все застыло, и просто тишина такая стоит. Пугающая, наверное, даже.
Мне кажется, это очень круто. Знаешь почему? Потому что когда вначале я вот озвучивал твои слова «живая женщина оживляет все вокруг», мне хотелось спросить, а зачем оживлять? То я думаю, ну, наверное, мир так устроен, что нужно, чтобы все было живо. А вот сейчас, когда я ощутила вот этот вот сковывающий холод и одиночество, в общем-то, становится понятно, для чего становиться живым. И не знаю, слушаете ли вы, ощущаете ли вы то, что сейчас у нас с Катей аж пауза такая, и просто воздух аж зазвенел в этом, конечно, уровне ощущений. Ой, ну что, прекрасная Екатерина. Может быть, тебе правда что-то есть сказать самой?
Слушай, знаешь, мне такая интересная вот сейчас мысль тоже приходит. Вот эта вот тема мертвой женщины, да, она меня сама почему-то вот до сих пор... Пальцы замерзли. Хочется разморозиться. Ты знаешь, это же вот эта вот тема жизни и смерти, да, она же всегда очень рядом. Если мы же умираем каждый раз, вот это же тоже постоянно в жизни что-то происходит, и какая-то часть нас отходит. Рождается новый ребенок, да, я умираю как... Сейчас я мама троих детей, но в момент родов я умерла как мама двоих детей, да, я каждый раз выстраиваю это по новой. Я каждый раз выстраиваю, учусь как-то заново. И вот это вот... Смерть, за ней всегда идет оживление. Но вот это такая пауза, которая, мне кажется, необходима, которую надо выждать, чтобы из этого родилось что-то новое. И иногда в этом тоже побыть. И это тоже очень по-женски. Это, как в нашем цикле, да, что есть время, когда ты просто для всех умер, да, тебя нет. Для того, чтобы землю, знаешь, напитать, снега эти должны полежать, потом весной растаять, напитать, чтобы тогда вырастет что-то новое. Без этого процесса, как бы, ну, природный цикл не работает. То есть этого состояния, мне кажется, тоже бояться не надо.
Да, его нужно просто прожить.
И иногда, если ты себя в этом находишь, как и я, да, я тоже иногда себя в чем-то в этом нахожу. Я же не всегда живая. Иногда тоже в чем-то умираю, да, какие-то свои потери идут. Но находя в этом состоянии, понимаю, что один цикл заканчивается. Что дальше, непонятно, но интересно.
Мне кажется, это очень хорошая нота для нашего завершения. Дальше непонятно, но очень интересно.
Да.
Катя, спасибо тебе большое за беседу.
Спасибо, Жень, было тоже очень интересно.
Этот подкаст был записан в середине ноября. Сегодня середина марта, и я его получила. И мне важно поделиться разностью состояний, когда он был записан и сейчас. На момент нашей встречи с Катей мое эмоциональное состояние было на самом эмоциональном дне. Дно — это не означает что-то плохое. С конца 2022-го, весь 2023-й, пространство, мироздание, моя душа, психика — все у меня свело к тому, чтобы я прожила все те эмоции, все те страдания, боли от потерь, которые у меня были в жизни. Тот, кто слушает меня, немножечко знает про меня. И моя задача была сдаться этому состоянию. Я, с одной стороны, сдавалась, а с другой стороны, не сдавалась. И я понимала, чтобы перейти на новый уровень, чтобы не заболеть, не умереть, мне просто нужно в это погружаться. А не сдавалась я, потому что я не знала, как сдаваться. Я же очень сильная, я же очень смелая, я очень позитивная, я всегда жила с улыбкой. Я даже хранила детей своих с улыбкой, как бы это сейчас ужасно не звучало. Но я не могла, я не знала, как позволить себе прожить в ощущении потерянности, позволить этому быть. И вот в 23-м году я потеряла все смыслы, я потеряла все ориентиры. Произошли очень большие потери очень близких людей, очень значимых людей. И это все погружало меня в одиночество, чтобы я наконец-то смогла услышать свою душу и ее желание так сильно, что благодаря этому тотальному я смогла погрузиться в свой собственный лед, в свою самую тяжелую, такую затяжную, такую ледяную зиму. Я действительно вообще не чувствовала никакой радости, никакой жизни, никакого оптимизма. Я была в тот день записи уже в состоянии такой потерянности, что мне уже важно было почувствовать тот холод, который я чувствовала в теле. Мне важно было осознать и принять и признать тот факт перед собой, перед людьми, что я мертва. И я как ребенок задавала Кате вопросы. Я была очень открыта, и мне важно было телом впитать тот опыт хотя бы на уровне, знаете, вот прикосновения, что действительно есть люди, которые по естеству своему, как Катя, могут чувствовать себя вот такой нежной, ценной, живой. Это было настолько честно для меня самой не быть в тот момент, знаете, человек, который все знает, все понимает, ну, условно, все умный, а просто, знаете, таком в полудураковском каком-то состоянии просто исследовать это. И в этом, правда, очень много смелости было для меня перед самой собой. И буквально, наверное, через неделю после этой встречи случилась прорывная с моим психологом сессия с Аленой, где я уже смогла признать, что я нахожусь в унынии, в таком болоте, в котором вообще никогда ничего больше не сможет засветить. И был найден очень мощный свет. И была найдена очень мощная точка, знаете, как кнопку жизни меня включили. И с тех пор все очень сильно изменилось. Я помню, как спустя, наверное, 2 недели я шла по улице одна, и впервые что-то было такое смешное, прочитано или услышано, и я засмеялась, не заулыбалась. И я поняла, насколько были атрофированы мышцы моего лица, мне как будто их сводило судорогой. И правда, мне понадобился, наверное, месяц, чтобы мои мышцы вновь привыкли и позволили себе улыбаться широко. Знаете, когда зубы видно. Это мне, человеку, у которого позитивность и жизнерадостность на первом месте. И жизнь с тех пор побежала, но побежала она совсем другой. Впервые в жизни я ощутила, правда, и смогла прикоснуться к такой своей глубокой самоценности. То есть, прожив вот эти все страдания, я поняла, насколько я могу быть себе драгоценной. Сколько нежности у меня появилось к себе и любви к каким-то частям, которые я просто, ну так просто я не любила. И даже там, я не знаю, та часть меня, Женя, которая боролась за жизнь людей, детей своих, там, хоронила их, поддерживала при этом других, не имела вообще никакого поддерживающего мужа, только наоборот, были очень сложные взаимоотношения с насилием. Я много лет не могла вообще не почувствовать к той части своей никакой женской, это же прям женская суть моя, никакой вообще любви, нежности, сочувствия. Я всегда в терапии скатывалась от равнодушия к презрению. Но за 23-й год, впав в окончательное уныние, я смогла увидеть ту боль и к ней прикоснуться. И сейчас я очень хорошо ощущаю в себе, как во мне появилась игривость, как во мне, мне ее хочется транслировать, как мне стало интересно, как у меня исчез день сурка, в котором я жила много-много лет. Но в моей жизни ничего не поменялось, но изменилось вот это ощущение. И сегодня, когда Даша, это наш цифровой творец в компании, попросила фотографии с Катей из подкаста, я выслала, она говорит, ты так светишься на фотографии. А эта фотография была сделана как раз после той прорывной сессии. Мы с Катей на призаписи забыли сделать ее. И это было самое-самое начало. Но уже, так как Даша со мной проживала мою тьму, все время вместе, она увидела эту разницу. Поэтому для меня сейчас очень важно засвидетельствовать, что я сейчас не мертвая, но моя мертвая часть, моя зима, она всегда со мной, и я ей очень благодарна, и я знаю, что я могу к ней вновь вернуться, потому что там огромная сила, и я не хочу от нее отрекаться, но сейчас у меня весна, и, Боже, как это прекрасно. Мне кажется, я никогда в своей жизни, ну, по крайней мере, в такой осознанной жизни, не ощущала такую весну, такую нежность и такую глубинную самоценность. Хотя я понимаю, что до настоящей самоценности мне еще очень много идти.